Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Сергей Миронов. С нами кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИД России. А Кулеба, наверное, просто китайцам хотел понравиться, не готовы они ни к каким переговорам, Иксмир говорит. А там еще была очень интересная была оговорка, сноска такая от Кулеба. Он говорит, что мы с китайцами должны сверить часы, чтобы у нас не было конкуренции в планах урегулирования. Вот это феноменально звучало, честно говоря.
Да, да. Ну, еще тут нужно сказать, что, конечно, сейчас Украина судорожно ищет те государства, которые могли бы повлиять на позицию России. Угу. Вот и Китай, как они считают, это та страна, которая может, опять же, почему-то такое вот впечатление на Западе сложилось, что Китай может как бы чуть ли не... принудить Россию сесть за стол переговоров. Но это совершенно ошибочная позиция. Как известно, Владимир Путина невозможно принудить никакому государству, вот, ни Соединенным Штатам Америки, ни тем более... Ни мы никогда не вмешивались во внутренние дела Китая, ни Китай никогда не будет вмешиваться в наши внутренние дела. Поэтому это совершенно напрасные усилия. Вот, но попытки судорожные все-таки вот такие... деятели, как Кулеба, предпринимают.
Про Арктику. Вначале мы с вами упомянули. Интересно, что выпущен программный документ «Новая стратегия Пентагона по Арктике». Этот документ выразил особую озабоченность у Китая и России. Там интересно, что Пентагон будет усиливать всякие работы по, значит, мониторингу, по наблюдению, по рекогносцировке. Понятно, что там еще на шельфе все это завязано. При этом там параллельно звучат обвинения в адрес России и Китая, как стран, которые считают Пентагон главными угрозами в Арктике. Это про что? Про отвоевывание экономических зон? Это про попытки помешать развитию, например, Северного морского пути, который даже в силу каких-то климатических изменений, говорят, будет очень востребован в ближайшее время? Или про что это?
Ну, вы знаете, так случилось, что... американцы хоть и говорили об этом постоянно, об Арктике, но как бы сейчас они спохватились, что, в общем, они проигрывают капитально в Арктике, проигрывают нам. Вот. То есть достаточно сказать, что у американцев полтора ледокола, почему полтора, потому что один вроде как периодически выходит, а второй вообще непосредственно все время ремонтируется. Да, очень старый ледокол. Тогда как у нас больше 20 ледоколов, и тем более мы начали новую линейку ледоколов боевых. Вот, то есть, когда мы фактически оснащаем ледоколы боевыми средствами, да, и ракетами, и пушками, и так далее. То есть, мы достаточно решительно показываем на готовность отстаивать наши интересы в Арктике любыми средствами. Хотите силовыми, будем силовыми. Да. Хотите другими, давайте другими. Но тут что нужно еще помнить? Ну, вот сейчас как раз вот это вот потепление, которое... как известно, проходит, ну, вот...
Климатическое.
Да, климатическое потепление, которое проходит где-то примерно раз в 150-200 лет. Вот сейчас мы как раз находимся именно в этом периоде потепления. Приводит к тому, что за 10 лет примерно 13% ледового покрова Арктики уменьшается. Угу. Вот, то есть, фактически, мы теперь уже... стоим на пороге того, что Северный морской путь будет круглогодично функционировать, вот, то есть будет не просто там способность ледоколов проводить суда, но и даже по открытой воде проводить суда, вот, а все понимают, что ввиду того, что творится там в Суэцком канале и непосредственно в Персидском заливе и действия хуситов, которые, в общем, достаточно активно обстреливают и торговые суда, и даже американские боевые корабли. Угу. Вот, Северный морской путь получает все больше и больше заинтересованности и симпатий со стороны других государств на то, чтобы его использовать на пути из Европы в Азию и наоборот. Вот, поэтому, конечно, американцев это страшно бесит, тем более, что и даже Китай опережает по количеству ледоколов американцев, хотя, как известно, Китай никакого отношения к приарктическим государствам не имеет. Угу. Вот, поэтому они тоже всячески стараются создавать препятствия на пути сотрудничества России и с приарктическими государствами, и с другими государствами. Ну, достаточно сказать, что Арктический совет, который включает вот эти все приарктические государства, которые вот сейчас председательство России, то есть они фактически нас полностью игнорируют, вот, и как бы этот совет при участии России прекратил свое активное существование, да, не распущен, но тем не менее работа блокируется вот этими государствами, вот, поэтому американцы предпринимают все возможные усилия для того, чтобы всячески возможности России там приуменьшить, но как бы без особых успехов это у них происходит.
Интересно же, что во всем вот этом многообразии противостояний в разных уголках земного шара оказывается, что тактика Соединенных Штатов Америки, она вообще не меняется. Она вообще не меняется. Абсолютно. Один и тот же сценарий. И с вашей точки зрения, насколько в нашей стране это понимают и вырабатывают методы асимметричного ответа на те угрозы, которые представляются? Потому что это же довольно удобно, когда твой там когда-то контрагент, а ныне противник, использует одни и те же методы, то, соответственно, довольно, наверное, облегченной задачей представляется выработать свои меры по противодействию. Здесь основной вопрос, конечно, это политическая воля, риски и смелость, но по факту не будет ли так, что мяч окажется на нашей стороне?
Да, безусловно, и вот это вот исторический опыт того, что американцы привыкли действовать по шаблону, если у них, говорят, один раз удалось, то да, они будут действовать работает, еще много-много раз точно так же. Понятно, что это несколько облегчает нашим аналитикам те подходы, которые вырабатываются по противодействию усилиям Соединенных Штатов Америки. Вот. На их стороне то, что они фактически вовлекли вот в сферу своего влияния вот эти страны, которые некогда были нейтральными, Финляндия, Швеция, вот, и, собственно, известная и агрессивность Норвегии, Дании. Вот это все нам определенным образом мешает. Но в то же время ничего противопоставить нам они не могут. Мы очень серьезно усилили нашу военную группировку в Арктике. Вот, мы фактически арктический флот перевели в военный округ, то есть с приданием не только возможностей, да, новых боевых возможностей там морским силам, но и сухопутные войска, и система противовоздушной обороны, и носители, и ракетными системами. Вот, то есть фактически все попытки американцев, тем более силовым путем, что-то изменить в Арктике, ну, это, ну, это только как минимум новая точка, горячая точка, потенциальная горячая точка, которую американцы могут создать здесь. Но, опять же, без особых шансов на то, что они там получат какие-то выгоды, одержат какие-то победы и так далее.
Ну, интересно, что вот этот Арктический совет, это к вопросу сотрудничества, его еще, оказывается, называют теневым правительством Заполярья. Ну, да. Потому что там Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция, а Финляндия, Швеция же еще и в НАТО состоит теперь, это тоже дополнительный штрих к общей ситуации. Но, с вашей точки зрения, насколько для России представляется возможным развитие региона с неарктическими странами?
Ну,
дружественными.
Ну, прежде всего, мы уже упомянули о том, что Китай очень заинтересован,
надо,
да. Но тут есть тоже, как говорят, палка о двух концах. Вот, слишком активная позиция Китая нам тоже не очень выгодно. Почему? Потому что они там хотят и участвовать в разработке арктического шельфа, Да, вот, да. И проводка судов китайскими ледоколами. Вот, то есть мы как бы фактически отдаем часть наших потенциальных возможностей деятельности, экономической деятельности, торгово-экономической деятельности в Арктике. Отдаем Китаю, что нам совершенно невыгодно. Ну, скорее всего, и там и Индия тоже проявляет большой интерес к этому региону. Вот, ну, еще раз повторюсь, что мы настолько вовремя спохватились, вот, угу. А у нас в 90-е годы фактически Северный морской путь был практически брошен, вот, и вся инфраструктура там была полностью разрушена, да, пришла в полную негодность, и нужно было быстро, несмотря на наши финансово-экономические трудности того периода, мы очень быстро взялись за то, чтобы восстановить эту инфраструктуру.
Но сколько лет на это требуется? Ведь понятно, что там защищать этот регион эффективно и развивать, самое главное, можно, если там будет нужная инфраструктура. Соответственно, насколько мы знаем, там арабы активно участвуют в таких совместных кампаниях, создаются по развитию портовой инфраструктуры. Там Арабские Эмираты это делали. Возникает вопрос тогда пространственного развития, активизации пространственного развития страны как способа усиления безопасности. Потому что банально даже, там, условно, чем снабжать маяки, вот просто до бытового, чем снабжать маяки, которые должны стоять вдоль Северного морского пути и указывать, соответственно, быть... на пути следования кораблей, ледоколов и так далее.
Да, ну, я могу сказать, что решаем мы эту проблему, угу. И на это выделяются достаточно большие средства. Есть у нас тоже стратегия арктическая, вот, которая, в которой намечены основные, так сказать, направления развития. И я могу сказать, что в дальнейшем Арктика только будет, так сказать, значение Арктики будет только нарастать. Вспоминаем слова нашего великого Ломоносова, да, что Россия будет прирастать Сибирью и Арктикой. Вот. 22% всех неразведанных запасов полезных ископаемых – это потенциал Арктики. Конечно, за это будут биться со страшной силой все. Вот. И в 90-е годы, да, американцы-то же еще как действуют. Они же, вот, пользуясь тем, что они обладают абсолютным, так сказать, приоритетом в ООН, вот, и заставляют фактически многие государства голосовать так, как им нужно, вот, они хотят еще и с этой стороны зайти. То есть в 90-е годы пытались они на полном серьезе, значит, создать условия отчуждения Северного морского пути от России, угу. пользуясь слабостью нашего государства. Вот, что им тогда, если им тогда не удалось, то сейчас и тем более не удастся. И тут сомнений никаких нет. Хотя, еще раз повторяю, они очень много делают, чтобы всячески препятствовать нашей деятельности развитие. В Арктике. Скажем, разработка нефтяных месторождений требует совершенно иных возможностей для бурения и так далее. Угу. А это в свое время поставляла Швеция, Норвегия, вот эти, это оборудование, Канада. Вот сейчас таких возможностей у нас нет. Но это заставило нас активизировать действия вот по созданию этого оборудования.
Же, интересно же, что как раз американцы, вводя санкции секторальные против российского нефтяного сектора, против экономики, против добычи, переработки, транспортировки, они же не стремятся полностью убрать Россию с рынка. Это же очень интересная тонкость. Они стремятся лишить Россию максимальной прибыли, но при этом оставить так, чтобы на рынке было сырья много, потому что если его будет мало, у них у самих кризис возникнет.
Ну да, то есть цены просто вырастут, и все.
А у них это напрямую, у нас несколько
да,
иначе.
А у них, они же без подпитки извне, несмотря на то, что у них добыча...
Рекордная.
Рекордная угу. добыча и нефти, и газа, но, опять же, они же долгое время просто консервировали эти месторождения. Сейчас они вынуждены их по полной программе эксплуатировать, поскольку возникли проблемы с саудитами и с эмиратами, и, ну, то есть ближневосточными нефтедобывающими государствами. Вот. Поэтому понятно, что им нужен определенная, так сказать, стабильность цен на нефть, на газ.
Да.
Вот. Ну, и при всем при том они, например, очень сильно хотят наш вот эту переработку сжиженного газа в Арктике всячески, так сказать, блокировать.
Да, потому что в Европу мы поставляем и боремся за второе место.
Да, Европа сейчас, кстати, имеет объемы закупок у России максимальные, приближенные к тому, что было еще до введения санкций.
Смотрите, здесь интересный момент еще существует. Это, соответственно, действия отдельно взятых европейских государств, центральноевропейских, да, в большей степени. Это, например, Словакия, это Венгрия, которые как будто бы пытаются в собственную игру. Сейчас, ну, Украина на прошлой неделе остановила транспортировку нефти Лукойла в Венгрию и Словакию, поскольку российская компания была внесена в украинский санкционный список. Долгое время и словакам, и венграм удавалось отстаивать для себя вот эти исключения в санкционных пакетах, которые вводились. Евросоюз говорит, ну, пока да, пока вам можно, потому что вы критически зависите. Украинцы начинают играть в свою игру, вводят санкции, европейцы обращаются в Еврокомиссию, и сейчас Financial Times пишет, что Еврокомиссия отклонила просьбу Венгрии и Словакии. А может ли разочарование венгров и словаков стать настолько высоким, что, взяв с собой еще и Сербию, они попробуют создать какую-то фронту?
Они могут создать фронту, с одной стороны, с другой стороны, это пятая колонна, которая может клином вклиниться в, как они говорят, единство Евросоюза, государств Евросоюза.
Троянский конь.
Да, да? И начать, попросту говоря, когда, процедуру, когда, в общем, Евросоюз начнет капитально трещать по швам. И, как говорят, тогда Брекзит Великобритании покажется детской игрой по сравнению с тем, что, какие процессы могут быть запущены вот, с действиями, да, Словакии и Венгрии. Ну и, ну а с другой стороны, понятно, что все равно им надо как-то наказать этих отщепенцев, так называемых, да, которые не идут в фарватере общей политики Евросоюза, вот, как-то их надо приструнить. Вот это вот одна из попыток приструнить этих.
Они приструнятся,
вот,
думаете?
Я думаю, что нет, но Евросоюзу это на пользу тоже не пойдет. Вот, так что, ну, в любом случае, я говорю, что сейчас просто такие, ну, как это мы часто говорим, турбулентные процессы запущены, что вот, может быть, даже конец 24-го года, начало 25-го, это будет время великих потрясений и великих изменений. Вот, начиная от возможных процессов даже вплоть до гражданской войны в Соединенных Штатах Америки и заканчивая тем, что рухнет вот этот вот план Украина-антироссия окончательно. Вот. А после этого, в общем, как бы все остальное начнет сыпаться постепенно, как вот, да? Как говорят, колосс на глиняных ногах, который начнет рассыпаться достаточно быстро.
Ну, вроде держится.
Очень хочется верить в это, но я говорю, что вот именно конец 24-го, начало 25-го года это начало новых процессов, причем которые могут привести к очень неожиданным последствиям.
Ну, это интересно, просто, опять же, кажется, что насколько вот эта энтропия сейчас мощна и насколько она накопилась, чтобы действительно, как это в той поговорке говорится, одна соломинка перебьет спину верблюду. Потому что есть ощущение, что вроде как бы ни шло, но американцы умудряются держать все под контролем.
Вы знаете, это становится все делать все тяжелее и тяжелее. Более того, ну, фактически такого-то контроля, ну, его уже и по сути нет. Ну, смотрите, так сказать, в Европе, вот, Венгрия, Словакия, в Персидском заливе, там, Саудовская Аравия, Эмираты и другие государства фактически уже от близкого сотрудничества с Соединенными Штатами Америки тоже отказываются. На Дальнем Востоке, ну, кроме Японии и Южной Кореи, в общем, к ним особо-то никто
не присоединяется, да?
Не присоединяется, да. Ну, там Австралия, да, еще там, сказать, Вот. Индия ведет свою игру. Ну, где вот эта солидарность с позицией Соединенных Штатов Америки, где их лидирующая роль?
Она молчаливая. Вот о чем речь. Ну, это инерция, страх, скорее всего, страх, потому что, ну, правда, великие свершения, великие какие-то слом какой-то эпохальный происходил просто потому, что оказывался какой-то лидер, становился мировым лидером, он бросал вызов, был смелым, очевидно, совершенно, и потом все вот это трансформировалось постепенно. Первый шаг должен быть сделан кем?
Да, ну он и сделан. Сделан, причем шаг серьезный, и то, что сейчас фактически вот это вот наступили достаточно сложные политические процессы в Соединенных Штатах Америки, не прибавляет к их лидерству, как говорят, ничего, да. Угу. Более того, вот это появление новых центров силы, вот, которые совершенно не управляемы со стороны Соединенных Штатов Америки по многим военно-политическим вопросам, чисто политическим, экономическим вопросам, все это говорит о том, что эпоха Пан-Америки фактически исчезла. Угу. Вот, или как, в общем, Валерштайн-то говорил, что как раз окончание холодной войны это была не победа у Соединенных Штатов Америки, а начало заката Соединенных Штатов Америки.
Ну, а не получится ли так, Сергей Иванович, что американцы, понимая патовость ситуации, могут сказать, ну, хорошо, мы в черную дыру, и все за нами?
Могут, но вы же понимаете, что это настолько дорого будет им стоить, хотя и миру, как говорят, мало не покажется, но процесс очень сильно напоминает как раз закат эпохи СССР и вот именно последние годы эпохи СССР. Очень сильно напоминает. Я не говорю, что они в точности повторят, а в точности в истории ничего не повторяется, но очень вот как бы вот это самое, помним, ГКЧП, а чем сейчас не ГКЧП в Соединенных Штатах Америки?
Похоже, кстати.
Да, очень сильно похоже. Поэтому еще раз повторюсь, что очень непредсказуемые процессы, и вот эта турбулентность, она может иметь очень серьезные последствия и для Соединенных Штатов Америки, ну и, в общем, конечно, для всего мира.
Вопрос, если американцы, опять же повторюсь, понимают бесперспективность текущей ситуации, но фундаментально они не отказываются от соперничества с Российской Федерацией, не получится ли, что американцы предложат какую-то схему, на которую мы пойдем, то есть опять попытка удушить в объятиях, потому что мы понимаем, что, ну, элита в странах, там, ну, примерно как бы одного вот этого, одного поколенческого вот этого диапазона, да, или соседние. Плюс инерция мышления, что вот Запад хорошо, дружба, торговать лучше, чем воевать. Можно же так затуманить... Соответственно, и как, знаете, психика человеческая вытесняет все некомфортное, чтобы сохраниться. Не получится ли здесь точно так же? Перезагрузка 2, вот как слушатель наш пишет.
Нет, я думаю, нет. Ну, мы только что недавно говорили о шаблонности действий Соединенных Штатов Америки.
Да.
Вот, вы говорите там, они понимают, что вот это, они вот, к сожалению... Можно заключить, да, что они как раз не понимают всю сложность нынешней ситуации и всю провальность их позиции. Вот. Они понимают, то есть они не принимают адекватных шагов к этому. Но, опять же, это мое личное мнение.
Да, я понимаю, да.
Вот, да. И вот это вот непонимание и не принятие мер по блокированию вот этих вот негативных тенденций в отношении, собственно, самих Соединенных Штатов Америки и их ближайшего окружения в лице Европы, это вот как раз прямой путь к тому, что они могут просто серьезнейшим образом столкнуться с таким кризисом, аналогов которому просто еще не было.
Слушатель спрашивает, Россия предлагает Америке спасительный вариант, чтобы избежать всеобщего коллапса экономик, или она только упрекает США в стиле «сам дурак»?
Не, ну так мы никогда не действовали. Во-первых, мы никогда не действовали шаблонно. Угу. Во-вторых, мы никогда не действовали в лоб, и практика показывает, что все шаги России... Вот то, что озвучивается нашим президентом, как правило, все они нестандартные. Вот. И это как раз говорит о том, что у Соединенных Штатов Америки нет никаких шансов, а мы, безусловно, будем продвигаться вот к направлению к многополярному миру.
Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.